Добрый вечер, в студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Йохина, историк, заместитель руководителя санатория «Узкая». И мы сегодня продолжаем наше путешествие по этому удивительному, таинственному месту. А сегодня мне хочется, Наташа, рассказать историю людей, которые так или иначе объединялись, жили, бывали в «Узком». Кто эти люди? Что они делали? Как украшали нашу историю, нашу жизнь? Итак, кто у нас сегодня?
Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, сегодня мы открываем другую страничку в истории Узкого. Это послеоктябрьский период, после Октябрьского переворота 1917 года. И это история санатория Узкого.
Это уже сразу стал санаторием, да?
Это санаторий. Собственно говоря, историю как санатория этого пространства мы ведем с 1922 года, после того, как бывшая усадьба князей Трубецких была передана Центральной комиссии по улучшению быта ученых. Потом эта организация трансформировалась, она получила название КСУ «Комиссия содействия ученых», и уже, собственно, с 1937 года санаторий переходит под эгиду Российской академии наук. Но вот именно с 1922 года мы ведем историю санатория «Узкая».
И сейчас вы уже санаторий «Узкая» ФНКЦРР.
Да, санаторий «Узкая», да, да, Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. Сейчас мы структурное подразделение этого очень крупного важного медицинского центра.
Но истории-то хранятся все
равно. Конечно. И история Узкого, мы еще в прошлый раз об этом говорили, это удивительная история.
Да, уж такое соединение всего, таинственное.
И мы здесь можем смело говорить вот о некой такой интеллектуальной преемственности, потому что та блестящая плеяда представителей вот тех аристократических родов, я просто напомню, Стрешневы, Голицыны, Толстые, Трубецкие, да, и их окружение, да, их окружение с первой половины XVII века, но не менее блестящая история санатория.
Вот это тоже интересно. Да, вы знаете, место как будто бы охраняет себя.
Да, да, мы тоже с вами об этом говорили, это очень важно. Как сказал наш известнейший ученый, академик Евгений Петрович Челышев, который очень часто отдыхал в нашем санатории, это был наилучший, так сказать, сценарий развития событий для этого пространства.
Иначе то, бы что, развалили.
Да, то, что оно попало, фактически перешло в руки нашей интеллектуальной элиты. Мы могли бы сказать советской интеллектуальной элиты, но это неправильно. Мы понимаем, 22-й год. То есть в санатории отдыхают люди, которые получили образование в царской России. То есть это наша
русская
интеллектуальная, русская интеллигенция, интеллектуальная элита, литературная, художественная, научная и так далее, так далее. В формате передачи сегодня мы, так сказать, обозначим общие черты, кто отдыхал в первые годы. Сейчас мы по крупицам
и,
восстанавливаем.
Наташа, интересно, как отдыхали? Какой был уклад жизни? Вообще, что такое санаторий в 20-е годы?
Да, это очень интересная история. А санаторий в 20-е годы – это легендарная республика Санузия. Понимаете, название Сан-Узкая.
Сан-Узкая.
Легендарная республика Санузия, которая существовала в 20-30-е годы. Есть роман Киры Булычева, который называется «Заповедник для академиков». И вот там, ну, хотя это фантастическое, да, произведение, но, безусловно, он владел информацией. И там наш санаторий дан вот в 32-м году, и как раз описываются некоторые моменты вот этой республики. Но это уже 32-й год, там уже шло некое угасание, потому что, конечно, расцвет. 20-е годы, когда собирается вот эта вся, этот блеск весь, ну, об этом скажем.
Даже, Наташа, странно представить эти имена, как они собирались, о чем они разговаривали.
Ой, ну, во-первых, несколько, буквально несколько слов, что же такое вот эта республика Санузия. Да. Это такое шуточное государство, мы можем сказать, как некая пародия на советское государство.
Ничего себе.
Несмотря на то, что вы понимаете, что все это было очень осторожно, но там была выстроена вся вертикаль власти советского государства, вплоть до того, что существовали наркоматы. Но они назывались по-другому, спорт, развлечения и так далее. И наркоматами управлял одноименный нарком. Во главе стоял правитель. И вот эту республику многие называют как глотком свободы определенным. Конечно, строжайшая дисциплина существовала, вот описание, воспоминания. Один из таких ключевых моментов, регламентирующих эту жизнь, был гонг. И у нас есть герб Республики Санузия, о котором мы скажем чуть попозже, о его создателе, и он сугубо символичен. То есть все происходило по гонгу. Отбой, подъем, обед, ужин. И не дай бог было опоздать.
Тогда что?
То есть, например, если опоздал на обед там, ко второму гонгу, это по воспоминаниям, то независимо от того, кто ты, профессор, или там убирать, пожалуйста, листья в парк в любую погоду. Поэтому вот такая регламентация. Допустим, свет выключался, вырубался там в 11 часов, и кого заставало вот этот процесс, этот момент на лестнице, или как писали, да, завсегдатай санаторий отдыхающий, добирайся до комнаты со свечкой, как хочешь. Но администрация засыпала, и
все начиналось
Начиналось снова. Это была совершенно уникальная внутренняя жизнь, которая, с одной стороны, была строго регламентирована, с другой стороны, это был действительно такой вот островок свободы. Это великолепные литературные вечера, театральные постановки, какие-то капустники.
Люди какие, наверное.
Люди. Ну, вот это уже...
Как? Все-таки это еще и кормежка. 20-е годы. Голодно.
Вы знаете, Центральная комиссия по улучшению быта ученых была и создана для того в 1921 году, дабы создать достойные условия, несмотря на то, что вот были тяжелые времена, дабы создать достойные условия для ученых, для их работы и отдыха. И несколько усадеб, бывших дворянских усадеб, было передано этой комиссии, которая уже, и вот ученые, кто-то, там была разная система, и плата взималась, и бесплатно, и семьи можно было, то есть писали заявления, писали прошения, работала специальная комиссия в рамках ЦКУБУ, вот эта Центральная комиссия получила, которая рассматривала вопросы, кто-то была такая, как многофакторная вот эта
такая
вот,
гибкая довольно,
очень
да?
достаточно гибкая система.
Это
было
кормили?
Очень интересно. Вот. Очень хорошо кормили. Знаете, очень хорошо кормили.
Сохранились.
Вот, сейчас мы подойдем к меню. Республика Санузия, а первым вот этим правителем республики был профессор Московского университета, академик Павел Никитич Сакулин. Интереснейшая личность.
Да я знаю, это он занимался идеализмом в России. Крупнейший историк.
Конечно, крупнейший историк.
Вот он написал изумительную книжку, назывался «Князь Владимир Радоевский. История идеализма в России».
Мы сейчас очень часто говорим фразу «это наш». Так вот, существовал герб Республики Санузия и существовал воплощенное в скульптурное изображение бог Сануска. Так вот, герб Санузии, который как раз и помещался, украшал меню санатория. И сейчас у нас есть, ну, у нас с Андреем Васильевичем в личной коллекции есть меню санатория 1925 года, как раз где присутствует вот этот герб. Так вот, автором этого герба был выдающийся график, художник Вадим Дмитриевич Фалилеев. Это совершенно уникальная личность. Имя, к сожалению, у нас сейчас забытое. Но тогда это человек, имя которого, как действительно выдающегося графика, стояло наравне с Анной Петровной Остраумовой-Лебедевой, которая также имеет самое непосредственное отношение к нашему санаторию. А Михаилом Рундальцовым, две потрясающие работы которого хранятся в нашей художественной коллекции. А Анна Петровна Остраумова-Лебедева – это отдельная история, и много ее работ. Это вот я чуть-чуть скажу потом о художественной коллекции Узкого, и это очень важная составляющая. Так вот, Вадим Дмитриевич Фалилеев, они все ученики Василия Васильевича Матэ. Так вот, Вадим Дмитриевич Фалилеев приезжает в Узкое в 1923 году, в мае, отдыхать. Приезжает в Узкое вместе с семьей, вместе с супругой Екатериной Николаевной Качуро-Фалилеевой и дочерью Катенькой. А в 1924 году он покидает Россию, он выезжает на обучение и больше не возвращается. Он не возвращенец. Хотя в тот момент у него все складывается, в общем, достаточно благополучно. Он преподает, он профессор в Хутымас, в факультет графики, то есть у него все замечательно.
Так вот, не таких сажали.
Об этом и речь. Поэтому я говорю, что к его счастью, Германия и потом Италия. То есть он завершает свой жизненный путь уже в Италии. Потрясающая личность. Он работает в технике ксилографии и линографии. Он создает вот этот афорт, который потом украшает меню санатория. Это великолепный герб Республики Санузия. Символичный там повар, сестра милосердия на первом плане, усадьба наша, перекрещивающиеся за гербом два кия бильярдных, потому что у нас бильярд – неотъемлемая часть нашей истории, истории санатория. Гонг как раз присутствует здесь. И, вы знаете, немножко отвлекусь, просто у нас замечательное совершенно обретение последнего времени. Ну, к сожалению, не оригинал, а вот изображение. То есть у нас еще в этот период отдыхает великолепный художник Сергей Милорадович. И ко мне, в общем-то, обратились просто за консультацией. Картина, и они не знали достоверно, узкое ли это, и что там изображено. Это картина 1920 1923 года. Когда я увидела, у меня вот я до сих пор у меня мурашки, потому что это наша гостиная еще в том виде, в каком она была в 1923 году. А Милорадович, он исторический жанровый живописец, и он очень был точен в деталях. То есть его основные темы его работы — это тема духовенства, монашества, раскола. Он очень точен всегда. То есть это вот какой-то документ, воплощенный в карту. Ну, вот так,
Наташа, образом скажите, говоря. А вот его работы Сергея Милорадовича еще где-то можно увидеть, о нем рассказать потом?
Одну только фразу по Милорадовичу. На его картине наша гостиная, и стоит официантка или просто служитель санатория с гонгом. То есть он изображает, вот, обращаясь снова к этому замечательному сюжету.
Наташа, а как выглядела гостиная?
Она и сейчас так же выглядит.
Как?
Большая гостиная, присутствуют колонны, выход на балкон. То есть сейчас, правда, вот эту дверь, которую мы теперь видели глазами Милорадовича, ее закрывает кинобудка, потому что в 1941-1943 году в Узком был госпиталь. И была пристроена вот эта кинобудка, дабы скрасить досуг раненых. И вот эта дверь закрыта, а мы сейчас увидели ее вот
как
такой.
Было, да?
Как было. И еще один очень важный момент. Герб был, и был так называемый бог Сануска, бог счастья, которого воплотил в глине и создал совершенно замечательный скульптор Иннокентий Николаевич Жуков. Сейчас я, к сожалению, не могу сказать, когда точно он у нас, скорее всего, в это же время, надо уточнить этот момент. Скульптор, самоучка, литератор, талантливейший человек, который стоял в основе зарождения скаутского движения, а у нас начало скаутского движения — это 1909 год. И он же потом стоял у истоков образования пионерского движения. И это слово, само название «пионер», оно было введено Жукова, Иннокентием, да, Иннокентием Николаевичем. Понимаете, вот две такие личности: Фалилеев, который покидает Россию, и Жуков, который остается и стоит у истоков. Вот,
то с ним случилось?
48. Нет, у него как бы все нормально, да.
Но интересно, что ему хотелось в пионерской организации вернуть историю скаутского движения.
А так,
да?
Конечно. Идея была сама по себе. Дело в том, что он не получил академического образования специального как скульптор, но он брал уроки вот этой лепки и в Академии художеств в Санкт-Петербурге, и потом в Париже уже в Академии Эмиля Антуана Бурделя.
Бурдели учился?
Да. Он не выпускник этих.
Но он такой сам,
но он сам
самоучка
по себе, да, понимаете, блестящий совершенно самоучка. Поэтому этот человек совершенно уникальный, и тоже вот о нем...
Ваш.
Наш. И тоже наш.
И тоже ваш. Остановимся. Вернемся в студию через несколько минут. Я напомню, у нас в гостях сегодня Наталья Юхина, заместитель руководителя санатория «Узкая». Сейчас санаторий «Узкая» имеет еще такой официальный статус ФНКЦ РРР. Это означает, что, как его расшифровать?
Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.
То есть люди там поправляют здоровье, но нас интересует прежде всего история этого удивительного, фантастического места. Ирина Кленская у микрофона, оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Юхина, историк, кандидат исторических наук, заместитель руководителя санатория «Узкая». Люди, которые жили, бывали в Узком, известнейшие ученые России. И Узкая 20-х годов, 30-х годов. Нам интересен этот период. Что происходило, как жили, какой был уклад, какие люди, какие картины. Вообще, что это представляло собой Узкая в 20-30-е годы?
Узкая – легендарная республика Санузия и, собственно, его блестящие, совершенно блестящие обитатели. И буквально уже вот с самого начала, с самого образования учреждения санатория начинают приезжать совершенно блестящие, выдающиеся, интереснейшие личности, люди. И мы сегодня просто обозначим имена, потому что каждый из них
достоин
отдельной истории. И мы на сегодняшний день не можем, допустим, достоверно сказать, что они конкретно делали в Узком. Сейчас мы по крупицам выявляем и смотрим.
Собираете.
Мы собираем, кто был, в какие там, допустим, сроки. И дух действительно действительно захватывает. Вот,
такая повседневная жизнь санатория узкая.
Повседневная жизнь санатория узкая, которая действительно тогда казалась им повседневной, а мы сейчас оглядываемся и говорим действительно о какой интеллектуальной преемственности этого пространства. Да, вот да, этого
как интересно,
усадьбы.
Вы говорили, ваша мысль очень интересна, что пространство притягивает.
Да.
И кого-то впускает, а кого-то отстраняет от себя, не допускает.
Да. Так происходит и по сей день. И люди сами по себе, это такие алмазы, да. Но и художественная коллекция тоже узкого. Может быть, несколько слов мы скажем
есть
об этом.
Художественная
коллекция? Конечно. Хотя художественная...
То есть свой
музей. Нас называют Третьяковка с санаторным лечением. Вот так. И несколько слов о художественной коллекции буквально. Она сформировалась уже послевоенный период. И сейчас сказать, вот, например, мы смотрим на картине Милорадовича, мы видим картины на стенах, но сложно сказать. Потом госпиталь был, что-то вывозилось. Поэтому та коллекция, уникальнейшая коллекция картин, все подлинники у нас, которые сейчас в Узком, это в основном послевоенный период. И то немногое, что осталось от князей Трубецких. В частности, это картина Августа Генриха Риделя «Купальщица». Вот она у нас есть. Это наша жемчужина. А так, условно говоря, художественная коллекция Узкого, четыре основные составляющие. Это вот то немногое, что осталось от князей Трубецких. Это картины и предметы интерьера. А вторая часть – это трофейные работы, трофейные полотна, картины, которые были переданы Академии наук после Второй мировой войны. Они были вывезены, соответственно, из Западной Германии, Австрии и так далее. Но это в основном картины, библейские сюжеты там и так далее. Третья часть – наиболее ценная, интересная и тоже заслуживающая отдельного рассказа – это картины, коллекция из собрания Николая Александровича Морозова.
Ничего
любимейший
себе.
Мой персонаж, с которым я столкнулась вообще еще задолго до того, как попала работать в Узко, еще в Доме русского зарубежья Александра Солженицына. И совершенно я тогда не представляла, что когда я пришла в Узко, не поняла, что это тот самый мой Морозов.
Ну,
все
Узко
сводит. Мы встретились с Морозовым.
А что это за человек? И почему полюбили его?
Николай Александрович, это очень интересная личность, можно сказать, даже мистическая личность. Николай Александрович Морозов, он начинает свою юность как народоволец, революционер. Он незаконно рожденный сын помещика Алексея Щепочкина, владельца усадьбы «Барок».
Это тот человек, который написал, занимался в тюрьме в Шлиссельбурге.
29 лет в общей сложности из них, 21 год в крепости Шлиссельбург. А вот я, как историк, столкнулась как раз тогда еще с моментом его ареста. Он шел под другой фамилией, то есть это детективная, это отдельная история, поэтому я совершенно вот в этом ключе. И потом коллекцию начал собирать еще его отец, и хотя он был незаконно рожден, ну, не был в невенчанный брак, но нежнейшие отношения, переписка, он пишет письма маме, отцу, называет их папаша, мамаша, то есть они дали образование, нежнейшие отношения отца к матери, и он получает фамилию матери,
Морозов,
то есть отец Щепочкин, но отец оставляет ему свое состояние, усадьба «Барок», она сохранилась, великолепный совершенно музей Морозова, и оставляет ему в том числе и коллекцию картин, которые еще он начинает собирать. Морозов продолжает, и, в общем-то, это не было какой-то целью, но он коллекционировал, действительно, это жемчужины. Николай Александрович после того, как выходит из крепости, он, собственно, отходит от революционной деятельности, он масон. Это известный факт. Более того, он председатель, стоял у истоков основания такого общества любителей мироведения. Это интереснейшее общество, которое существовало.
Общество любителей мироведения.
То есть это научно, там астрономия. Оно существовало фактически до 30-х годов.
То есть это практически масонская организация?
По составу мы можем посмотреть. Они, конечно, не заявляли себя как, понятно, все. Она была основана в 1909 году. Но вот я, посмотрев состав, особенно первые учредители, когда смотришь документы, устав, у меня все, я все это отработала в свое время.
Они вам просто близкие люди.
Ну, я так случилось. Я занималась кадетами все время, партией кадетов.
И они решили усовершенствовать
мир.
Это
было. Это тоже такой очень интересный отдельный
момент. Интересно, Наташа, это общество, как же он был масон, Николай Морозов, стал заниматься революционным движением и 29 лет отсидел. Это тоже было какое-то его задание, его служение.
Да. Вполне вероятно. Но он там занимается, там научной деятельностью. Это известно, что ему сначала вот эта история, почему он начинает, ему якобы сначала дают Библию, и он вот начинает изучать вот это. То, что Носовский с Фоменко, которых я, уж простите, я совсем не как многие не воспринимают, они же вот от этого, от него пошли.
И так, он стал ситуации, рассказанной в Библии, соотносить с научными, и выстроил свою теорию.
Вот эта книга «Христос» очень интересная. Я столкнулась с тем, что человек по фамилии также Фалилеев, который, скорее, я не знаю, сейчас не имеет отношения, написал ему письмо как раз вот на эту тему, что вот он был впечатлен его книгой, там критические моменты были. Ну, это лирическое отступление.
Оно, Наташа, очень важное отступление. И ведь эта книга, написанная Морозовым, это тоже такой рассказ о христианстве с точки зрения геополитики, географии, астрономии, алхимии.
Да, по сути, да, конечно.
Интересно.
Это очень...
И вот как вообще личность, кто-то про
него фантастическая.
Кто-то рассказывал, что когда он вышел, простите, из Шлиссельбурга, все ожидали увидеть такого сгорбленного, несчастного сырика. А вышел розовый, веселый человек.
Ну, он, конечно, болел, и его супруга Ксения Алексеевна, она была намного его младше, ну, там, туберкулез, то есть она пережила его всего лишь на 2 года. Так вот, Николай Александрович, он, естественно, бывал в Узком, последний раз был в 1944 году. И так случилось, что вот эта художественная коллекция, после его смерти, он умирает в 1946 году, а Ксения Алексеевна пережила его всего лишь на 2 года, в 1948. Так вот, завещание как таково, документально, вот мы его не трогали. Ну, как это уже мои, я немножко там могу домыслить. Я думаю, что существовало какое-то такое устное распоряжение, которое как бы не обсуждалось. Да. Коллекция картин и предметов интерьера, мебели и так далее. То, что
все оставил.
Это у нас все. У нас основное вот это наполнение, Морозовская коллекция. И это наша жемчужина, потому что это и Кустодиев, это и Айвазовский, это Рерих, это, естественно, Александр и Альберт Бенуа, это Анна Петровна Остроумова-Лебедева. Вот это еще одна интереснейшая составляющая. Анна Петровна была другом семьи Морозовых. Действительно, талантливейшая художница, график, вы понимаете, но характер очень непростой.
И ведь она была замужем за Лебедевым, за ученым.
Да, конечно, да.
Так которую вот... ей говорила: Анечка, рисуй, не надо думать про деньги.
Ну, вы знаете, это вот хорошо, что вы сейчас вспомнили, сохранилась переписка Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой с Ксенией Алексеевной Морозовой, которую я изучила, и там до слез. То есть она же осталась, она отказалась покидать блокадный Ленинград. И Морозовы находились в этот момент в Барке, и она переписывалась с ней. Это нежнейшие письма, при том, что Анна Петровна была человеком достаточно жестким, и в этих письмах прослеживается, что своих коллег по цеху...
Не любила.
Она, а советских, она, конечно, там... Она как она пишет, вы знаете, мой вкусик. Она описывает какую-то выставку, говорит, я там, ну, вот такого плана. Так вот, это нежнейшие совершенно письма, где она передает, описывает, как вот холод, голод, Ленинград, а она продолжает работать. Она была уже очень больна, она теряла зрение. То есть это до слез. Вот этот вот то, что вы говорите. Вот этот,
да. Это вообще любовь с Лебедевым.
Любовь с Лебедевым. Потрясающая совершенно женщина. И вот ее картины у нас в нашей коллекции превалируют. Это и 2 портрета Морозова, это портреты Ксении Алексеевны, это ее великолепные совершенно цветы, шиповник, розы.
И красиво.
В этой коллекции совершенно уникальные полотна с уникальной судьбой.
Например?
Одна из картин, которая буквально со вчерашнего дня будет доступна нашим посетителям, потому что она у нас находилась на 2-м этаже, то есть висела вместе, куда мы, экскурсанты наши, не могли пройти. Теперь ее можно будет увидеть. Это совершенно великолепная, мистическая картина, автор которой, мне сложно тут подобрать эпитет, это действительно, наверное, выдающийся, потрясающий художник Григорий Чорос-Гуркин. Это художник, выходец, это Горный Алтай, он родился в селе Ула-Ала, ныне Горный Алтайск. Имя его тоже сегодня,
забыто,
так сказать, несколько забыто. Он был расстрелян в 1937 году. Но это совершенно особая история вот этой картины.
Рассказывайте.
Да. Так вот, эта картина поступила тоже в коллекции Николая Александровича Морозова.
Какой вкус был у человека.
Да, да. Картина эта была создана впервые Гуркиным в 1910 году. На этой картине изображено, она называется «Озеро горных духов». Там изображено вот это подножье горы Белуха, совершенно уникальное озеро, мистическое озеро, это овеяно легендами, его называли «Озером горных духов». По легенде, там обитали злые духи, духе, и люди, которые поднимались туда. Ну, сложнейшее было восхождение, но это было еще, так сказать, цветочки, когда они попадали туда на место. Перед ними появлялись духи, они их видели, и они себя начинали плохо чувствовать. Причем там была совершенно конкретно, всегда описывали одну и ту же симптоматику, и головная боль, там и тошнота, и так далее. То есть видели галлюцинации. Не сразу, но при определенном, вот через какое-то время, и многие, почему туда уже местные вот жители, да, они старались не подниматься, потому что либо кто-то вот уходили из жизни по пути назад, только самые там такие крепкие там охотники или кто-то, они вот могли возвращаться, но потом очень долго болели. Вот это озеро изображает на своей картине Чорос Гуркин. А Чорос Гуркин, тут чуть-чуть несколько слов о его биографии. Родился он в селе Улала, Горно-Алтайск, как я сказала. В юности своей он постигал вот азы этого мастерства в иконописной школе при Алтайской духовной миссии, то есть он начинает как иконописец. И в 27 лет он приезжает в Санкт-Петербург и пытается поступить в Академию художеств. Но тогда у него ничего не получается. И здесь молодого талантливого художника увидел Иван Шишкин. И он берет его к себе в мастерскую. Да, он берет его в ученики. И вот он там продолжает, так сказать, совершенствовать свое мастерство. И были это, видимо, очень теплые такие отношения, и дружеские отношения. И Иван Шишкин умирает на руках у Чорса Гуркина. Ну, так вот складываются обстоятельства, что вот так их свела судьба. А после ухода из жизни Шишкина он поступает в Академию художеств. И, в общем, все так у него складывается достаточно неплохо. Но он возвращается потом на родину. Вот он пишет эти сюжеты Горного Алтая. Они совершенно уникальны. Эта картина необыкновенная, как наша картина. Вот он передает энергетику. Впервые эту картину он пишет в 1910 году, но этот сюжет настолько становится популярным, что он создает потом ряд так называемых автокопий этой картины. И здесь происходит вторая часть сюжета, которая также связана с Узким. Григорий Чорос Гуркин знакомится с Иваном Ефремовым. Ну, скажем, Иван Ефремов, он был тогда совсем юный. Это 20-е годы. Наш известный палеонтолог, ученый, фантаст, писатель-фантаст. Да, да. Они знакомятся в Ленинграде в 20-е годы. И потом, много позже, Иван Ефремов, он будет потрясен вот этой картиной, и он его воспроизведет, да, в своем рассказе «Озеро горных духов». Там он немножечко изменит сюжет. Там он встретится, по рассказу, он не в Ленинграде, а там он у него под фамилией Чоросов будет проходить. Он встретится с ним непосредственно, вот он по сюжету там в Горном Алтае. Он расскажет ему об этом озере горных духов. Тогда он загорится этой идеей, а он ученый. Увидеть. Он встретил Гуркину, по-моему, 55, ему 17. Но очень пытливый ум, талантливейший ученый уже сразу практически. Да, это произойдет в Академии наук. Только-только вот пройдет 200-летие, и будет, как раз будет образован, разделен музей на геологический и минералогический. Это фактически изменило некий так вектор его даже жизни, он пишет. Дало новую какую-то направленность, потому что он загорелся
увидеть это. Увидел духов?
Увидел. Более того, он пишет вот в рассказе, он выводит такой сюжет, что Гуркин первый свой сюжет вот этого озера горных духов, он ему рассказывает, написал на месте, и там он чуть не погиб. Он поднимается туда в конце, это конец 19 века, там 90-е годы, и потом, как он сам пишет, он болел почти до 13 года. Ну, сильный организм, поэтому как бы удалось ему преодолеть это.
Но он испытал это на себе.
Сейчас я расскажу. Так вот, он ему рассказывает, и вот этот маленький сюжет, первый сюжет, эту зарисовку, он обещает ему подарить. Ну, чуть позже. Он в рассказе, он говорит, что вам ее передадут, когда я уйду из жизни. Вот так он. Это в рассказе. Тут он немножечко...
Ну, придумал.
Так вот, нет, видимо, обещание там было, что-то было. Так вот, Чорос Гуркин был расстрелян в 1937 году, там были свои причины, не будем вдаваться в эти подробности. Иван Ефремов предпринимает экспедицию.
Расстреляли его там у себя?
В это место. Нет, он был арестован здесь, расстрелян. Там загадочные обстоятельства смерти, с этим нужно еще вот разбираться. Ну, в общем, уничтожил. Ну, погиб, да, погиб. Он предпринимает экспедицию, а вот эти выводы о том, что он как ученый, он начинает сопоставлять рассказ Гуркина на картине, когда он ему показывает, он видит впервые картину, Гуркин спрашивает его, что ты видишь, на что ты обращаешь внимание. И он говорит, что вот эти всполохи, цвета, вот это зеленоватое и так далее. То есть он передает какие-то как бы тени немножечко там есть на картине. И он как ученый начинает это анализировать, и он понимает, что есть какое-то природное объяснение, помимо духа, духи духами, а здесь природа. И он, так сказать, опытным вот это чисто сначала аналитически, как он описывает, он там бежит в лабораторию к химикам и спрашивает, то есть первое, что ему приходит в голову, ртуть. И когда он сопоставляет, а вся симптоматика как бы вот...
Ртутного вся, отравления.
Ртутного отравления, там тошнота, зуб, ну, в общем, это такое. И потом месторождения ртути вот такие крупные, они единичные вообще, ну, сказать, на планете, в мире. И он предпринимает потом вот эту экспедицию. Тоже они там, простите уж, мне это мало им не показалось на месте. Но его вот эти догадки о том, что это ртуть, а ртуть испаряется постоянно. И при определенном, то есть он понимает, что эти пласты, эти залежи, при освещении, температуре, она начинает вот это испарение, оно дает и свечение, и все-все-все.
И эту красоту,
и красота, она красота просто, что там что-то неземное, естественно. Ну и, соответственно, люди. Так вот, и оказалось уже потом, по итогам экспедиции, что это действительно крупнейшее месторождение ртути. Но это еще не конец истории.
Просто это удивительно, да?
Это не конец. Это вот наша картина, которую можно просто... Чёрос Гуркин расстрелян, правда, в 1958 году был реабилитирован. Рассказ Ефремова выходит в 1944 году, а в 1960-м он приезжает в Узкое отдыхать.
Так.
А картина, вот несколько автокопий, и одну из этих автокопий в свое время Гуркин дарит Морозову, который путешествует там, в 15-м году, не по миру, а он там посещает Алтай. Ему понравилась эта картина, она, правда, долго шла, она к Морозову попала только в 20-е годы, но она к нам...
Пришла
в его коллекции. Она у нас висела в переходе между центральным зданием усадьбы и южным флигелем. Великолепное полотно Ефремов. К нему не попал этот эскиз, то есть Гуркин растет. То есть это все как бы уже... И он приезжает, и он идет по нашему коридору.
И видит
и
озеро.
Падает в обморок. Ну, я образно говоря, он теряет дар речи. То есть он видит то самое полотно, которое изменило вот этот сюжет, эта история, этот человек, изменило его жизнь, это замечательный рассказ. Там, но это вот он сам говорит, что это такой был поворотный момент. И все они сходятся
в Узком.
В Узком.
Какая фантастическая
это
история.
Это вот вы видите, это фантастическая история. И здесь, опять же, здесь и Морозов, и здесь и Гуркин.
И какие и судеб скрещения, да?
И какое судеб скрещения. Это вот история всего лишь одной картины. Да? Ну, а вот можно, наверное, обозначить вот первые годы 20-е. Я могу просто сказать о том, кто, какие блестящие личности...
Приезжали. Мы сейчас вернемся в студию, потому что история с картиной, конечно, требует того, чтобы мы чуть-чуть передохнули, перевели дух. И думаешь, как все таинственно соединено, и как все не случайно. Конечно. Это некий знак кому-то, кого-то, для чего-то.
Ты лихорадка на душе, моя грусть и дорога, апельсиновый свет по полям. Только сами в полет, только сердце не дрогнет, только что-то опять пополам. Ни земли, ни зенита, лишь хлопья да ветер, выдерть радуг цветное трепет. С тобою и нету на свете лишь две тени на сердце твоем. Лучше б ты мне светом своим не дразнила, лучше б мне лошадей не стегать. Кружится вороном свет над Россией, только в поле снега, как стога. Только вам не понять, только мы не заплачем. Может, завтра за город свезу. Заснеженным плацем и сотрут, как стираль, слезу. Ты февраль на душе, моя грусть и дорога, а ты апельсиновый свет по полям. Только сани в полет, только сердце не дрогнет, только что-то опять пополам.
Какие судьбы изменились из-за этого странного озера, которое казалось вполне материальным, с одной стороны.
Ну, тут, наверное,
всё
вместе. Я думаю, что тут...
Может быть, это месть духов,
да?
За неосторожность людей.
А мы не знаем
людей.
С вами вообще, откуда ртуть.
Да?
Ну, я смеюсь, конечно.
Не знаю.
Но если мы сами будем...
Размышлять, то...
Конечно.
И почему у алхимиков ртуть была основным металлом, подвижная, превращающаяся, имеющая огромное влияние на воображение людей?
Вы понимаете, почему эта картина произвела такое впечатление на Морозова? Она действительно, она даже фотография, когда мы, она то в сиреневом каком-то свете, то в голубом. То есть это краски совершенно потрясающие. Он возвращается к этому сюжету постоянно, потому что он
его беспокоит.
Он беспокоит. И основные работы его, к сожалению, многие были уничтожены. И сейчас вот в Горно-Алтайске мы, к сожалению, очень хочется, конечно, как-то попасть. Есть музей его
работы.
Есть его работы.
Выставку.
Сделали, да? Ну, это мечты, но мы все равно, мы обладатели вот этого шедевра.
Шедевра. И потом интересно, что ртуть — это такой и Морозов, как алхимик, как масон, мог придавать большое значение этому символу, этому значению, и как это все преобразуется. Действительно, один из самых таинственных.
Вы знаете, Морозов в истории узкого, то, чем мне сейчас хочется, это все в комплексе идет, потому что личности, они переплетаются, пересекают. Сама эта санузия, это общество. Это все, я уверена, что это взаимосвязано, и это хочется смотреть, этим хочется заниматься. Собственно, чем я и занимаюсь, и хочется как-то глубоко в это...
Решили заняться Морозовым. Почему? Что вам в этой фигуре больше всего понравилось?
Вы знаете, мне была очень интересна личность. Я писала свои статьи по Швейцарии, по пребыванию наших эмигрантов, иммигрантов еще царского, то есть наших революционеров в Швейцарии. А был такой известнейший тоже, так сказать, революционер, тоже народоволец, Егор Егорович Лазарев. Это вообще отдельная тема. У меня по нему вышла статья, может быть, тоже как-то. Хотя он не имеет отношения к узкому.
Ну, не имеет.
Он эмигрировал. У него существовала совершенно уникальная ферма в Швейцарии, в Клоране, на которой собирались вся наша революционная верхушка и Плеханов, все-все-все-все. А уникальная ферма, в которую в свое время приехала императрица Сиси, Елизавета Австрийская, и она в тот момент на 2 недели убирает своего лебмедика и оставляет Лазарева личным врачом. Это уникальная совершенно история. Так вот, владельцем фермы изначально была супруга Егора Егоровича Лазарева, фамилия Лакиер. Лакиер, она по первому мужу. И вот меня заинтересовало, собственно говоря, вот эта история. А Лакиера непонятно, куда он делся. Я искала-то Лакиера. И нашла. Арестовали Лакиера при переходе там. Он шел из Швейцарии где-то при переходе потом уже границы. Его арестовывают. Я стала копать, рыть. Это огромный тоже пласт документов. Вот департамент полиции и так далее. И потом выясняется, что со всеми документами Лакиера шел наш прекраснейший Морозов. И его вот на этом арестовали. После этого как раз его и поместили на 21 год в Сельбург. Нет, он Морозов. Он просто шел с документами. С его документами. Арестовали, причем там были свидетельства о рождении и там родители его, то есть полный блок документов. Возможно, он передал, возможно, но Лакер очень рано умирает, то есть, ну,
может,
какая-то там такая темная история.
Знает.
Нет, он ее и взял, они очень долго разбирались, он не
кто
признавался,
есть кто, да?
Потом они все-таки... И после этого его вот настолько поместили, то есть что-то там было еще помимо... Вот так я столкнулась с Морозом, меня потрясла совершенно эта личность, и я уже вот дальше...
Раскручивать
эту потом был промежуток, когда они... И вдруг я попадаю в узкое, и я вижу, я сначала даже не поверила. То есть он меня опять как
позвал.
К себе...
Позвал.
Да, уже в другом сюжете. Mm-hmm. И сейчас это все сходится, и я уверена, что эти сюжеты, они будут взаимосвязаны. Кто-то история миграции. Вот, узкое соединило в себе все, что было накоплено. Оно сейчас вот так
открывается.
Да, это очень интересно.
Ведь как всё, история такая наука, мне кажется, таинственная, как ртуть.
Да,
она все время меняется,
да,
неизвестно,
да.
Какие факты она нам предъявляет, карта, которую она выбрасывает. Да. Приглядитесь, сыграете или не сыграете.
Но она нас выбирает, и она дает нам сюжет, или не дает.
Или
и
не дает
в определенный момент.
Да.
Вот самое интересное.
Наталья Ёхина, историк, кандидат исторических наук, заместитель руководителя санатория «Узкое». Наш гость сегодня. Мы говорим о людях, которые в 20-е годы отдыхали там, лечились, о людях, которые, в общем, украшают нашу историю и есть чем гордиться. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Ирина Кленского, микрофона.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Наталья Ёхина, историк, кандидат исторических наук, заместитель руководителя санатория «Узкая». Я скажу фразу сложную, но вы меня поймете. ФНКСРР. То есть это одно из самых крупных на сегодняшний день интересных санитарных...
Медицинский центр. Крупнейший медицинский центр.
Оздоровительных там можно.
Реабилитология там, это все крупнейшее, действительно. Мы сейчас вот перешли, вот юридически мы уже находимся, так сказать, вот это такой сейчас для нас очень важный момент. Мы структурное подразделение ФНКЦР. Это новое совершенно, в истории Узкого начинается, открывается
период,
новая страница. Новый. В день открытых дверей, который мы анонсировали в прошлой передаче, он у нас совершенно великолепно прошел. И впервые, опять же, с подачи нашего директора Андрея Вячеславовича Гречко, директора ФНКЦР, директора санатория Елены Анатольевны Смирновой, мы открыли впервые ворота,
да.
Пространство нашего парка. Люди могли вот с 3 по 8 января гулять свободно. И плюс мы проводили, мы там практически находились.
Ночевали, дневали.
Проводили экскурсии, экспресс-экскурсии, полные экскурсии, дабы познакомить людей с нашим пространством, с усадьбой, с художественной коллекцией. То есть это был такой, да, был вот такой. Поэтому это вот начало...
Но людям интересно, да?
Конечно.
Интересно узнавать по крупицам, по каким-то очень человеческим фактам историю своей страны, на самом деле, своего рода, связи каких-то родственных. Много ведь, думаю, людей приходят, смотрят, размышляют и начинают задумываться и о своей собственной, личной истории.
А вы знаете еще, что очень важно, мне бы хотелось это обязательно отметить, вот Андрей Вячеславович Гречко, это, наверное, впервые, я не знаю, есть ли еще такие прецеденты, то есть он впервые, он обозначает как две равновеликие позиции, медицинскую составляющую и культурно-историческую. Это очень важно. То есть мы сейчас развиваемся, и он поддерживает все. Он сам заинтересован. Он доктор наук, он умница, как ученый, но он врач. Но он интересуется всем. Он внимает, так сказать, любым нашим каким-то телодвижением, начинанием. Это огромное счастье, на самом деле.
У вас, конечно, удивительное место. Такое место силы.
Да.
Так много энергии, так много жизней сосредоточено, блестящих и совершенно удивительных, которые каждую хочется рассмотреть подробно.
Мы обозначим. Да. Как раз 20-е годы, сейчас мы прям вот по крупицам останавливаем. Ну вот буду просто называть имена, чтобы наши слушатели себе представляли. Ну, Сергей Дмитриевич Милорадович, мы говорили, великолепный художник 20-е годы, который оставил нам вот эту замечательную совершенно работу. Викентий Викентьевич Вересаев отдыхает у нас в 23-м году.
И, может быть, пишет «Жизнь Пушкина».
Возможно, да.
Или
«Пушкин
в
жизни», «Гоголь в жизни», да, вполне вероятно. «Пушкин в жизни» 25-26 год, но все равно они не единожды приезжали в Узкое.
Думали?
Конечно. Но очень интересно, что Вересаев находится практически одновременно с Фалилеевым. И сейчас я столкнулась, есть письмо, есть переписка, тут все взаимосвязано.
Они общались,
и есть, да, то есть вот эта связь существует, и вот эта линия, она тоже очень интересна. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 23-й год. Дмитрий Дмитриевич у нас 1906 года. Ему 17 лет, но он уже выпускник
консерватория.
Да, Петроградской консерватории. Он это талант, это и он прекрасно.
Его решили подкормить. Глазуновского. Обратите внимание на этого мальчика.
Да,
у него большое будущее.
Да. Ну вот мальчик, вот он, вот подкормился. Он приезжает в наш замечательный санаторий. Борис Пельняк отдыхает у нас в санатории. Ну, к сожалению, да, мы знаем, трагическая судьба. И он в 25-м году, а вот 26-й год выходит, да, его известная повесть «Непогашенной луны», вот. Фрунзе. То есть вот это может быть идея зародилась после того, как он пообщался в нашей республике Санузи. Но это мои уже домыслы,
конечно,
просто мы так... Ну, кто
быть.
Знает, да, очень
это
интересно.
Же идеи рождаются случайно, это как вспышки, молния.
Я говорю, что вот это было особое интеллектуальное пространство, и мы не знаем. Вот у нас наш великолепный бильярд, который сам по себе уникален, и как описывают обитатели Санузи, прежде всего мужчины наши, они собирались в этом пространстве и играли, и беседовали, и какие там были беседы, мы можем себе представить.
И, может, делились тайными мыслями.
Конечно.
И какие там они разговоры вели.
Какие, что они там, да. Александр Мстиславович Цивловский, известнейший пушкинист, да, доктор филологических наук, человек, который, редактор, комментатор собрания сочинений Толстого, то есть это выдающаяся совершенно личность. Аполлинарий Васнецов. Это отдельная страничка в истории Узкого. Он не единожды, так сказать, обращается к тому, что это сюжет сам по себе Узко, человеческую природу Ускова воплощает в своих произведениях. Он сделал много для того, чтобы сохранить наш храм. А храм 30-й, он перманентно его хотели, сами понимаете, это разрушить и так далее. Поэтому это вот, так сказать, отдельная страничка.
Да, и в прошлой передаче мы говорили о храме.
Да, мы говорили, да, да. Это наша жемчужина, и здесь, в общем, связь прямая.
Уникальный, даже напомним нашим служителям, что это храм уникальный.
Храм-монастырь.
Храм-монастырь, да, и более того, он удивительного формы.
Удивительной архитектуры. Да. Это единое здание в сочетании нескольких ярусной башни, как это семантически, архитектурно, это три, так сказать, законченные храма. Да. И, естественно, зодчий нашего храма, великий Осип Старцев. Это звезда, ну уж простите за такое современное, да, своего времени, выдающийся зодчий, ведущий зодчий приказы каменных дел, который возглавлял Тихон Никитич Стрешнев, который, собственно, инициировал постройку этого храма, который, к счастью, сохранился 23 декабря. Кстати, произошел вот великий чин освящения, у нас был патриарх Кирилл.
А Аполлинарий Васнецов помог сохранить храм?
Ну да, там были... Вы знаете, вот сейчас, работая вот в архивах, буквально я цитирую 30-е годы фраза, что на месте разрушенного храма будет построена водонапорная башня. Храм, естественно...
Уже приговорили.
Приговорили, и последний раз это была вот попытка его уничтожить, это уже хрущевские времена, когда было дано указание снести все храмы, которые видны, так сказать, а у нас возвышенности. И тогда спасло то, что у нас хранилась вот эта уникальная, как ее называют, Сготская библиотека, когда после Второй мировой войны храм... Очень интересно, что ведь Старцев и Стрешнев была задумка, поскольку монастырь, башни ярусы, и при желании там можно было кельи разместить. Кстати, буквально вот в эти новогодние праздники, День открытой двери, у меня была одна экскурсантка, которая сказала, говорит, а вы знаете, а это точно, ей рассказывала бабушка, которая жила вот рядышком, она говорит, что в 30-е годы люди там жили, то есть они использовали уж как они
эти
там...
Эти кельи?
Ну, там не было кельи, то есть так, они, можно было настелить вот эти ярусы, я, честно говоря, не представляю, как это можно сейчас вот сделать, но люди жили, то есть эта идея была воплощена бодро в советское время. Тогда вот там хранились книги университета Кёнигсберга, книги Рейхсканцелярии, личной библиотеки Гитлера, к батюшка нам раз отец Петр, с которым мы дружим, замечательный совершенно. Он говорит, что он лично держал в руках лютеровскую Библию, рукописные дневники Канта и так далее, так далее. Тогда это храм спасло. А до, так сказать...
А библиотека что стала?
Ее вывезли, конечно, вывезли в Инион. Но нет.
Не пропало?
Не в то здание, которое... Ну, вы знаете, тут очень история темная, потому что храм долгое время стоял, двери были открыты. И те же вот жители, кто приходит, и говорит, что... И
ну, много брали.
Оттаскивали, растаскивали. Ну, основная масса, конечно, была вывезена. Но это отдельная история,
да,
совершенно. Так вот, возвращаясь к людям. Одно из первых в 22-м году у нас отдыхает... Софья Парнок.
Ничего себе.
Да, она в течение двух недель. Да. Константин Михайлович Салтыков, сын Салтыкова Щедрина, автор книги «Интимный Щедрин», о нем вообще практически, да,
никто не
мы
знает.
Забыли. Да, он отдыхает буквально сразу, в ноябрь-декабрь 1922 года. Владимир Пяст.
Замечательный тоже,
да, историк. Да, естественно, да, это великолепная страничка.
Да, Серебряного века.
Да, конечно. Павел Яковлевич Павлинов, художник-график, кстати, тоже график-мастер ксилографии, также отдыхает у нас в Узком, он преподаватель в Хутемас. Кстати, Фалилеев тоже был, ну, я уже говорю, да, преподавателем в Хутемас. Борис Михайлович Зубакин, удивительная, мистическая личность, да, проще сказать, кем
фантаст.
Он не был, да, реализовался в гуманитарной сфере, наверное, во всех ее областях, и скульптор, импровизатор, художник, филолог, масон.
Масон,
конечно же.
Мистик.
Здесь он отдыхает одновременно с Анастасией Цветаевой, да,
которая, связи,
которая как известно, была. Нет, она была секретарем и последователем. Но Анастасия Цветаева не единожды приезжает к нам. Константин Юон, потрясающий живописец, театральный художник. Александр Гольденвейзер.
Музыкант
великолепный. Ну, Отто Юль Шмидт тут это... не надо, да, мы не представляем. Игорь Грабарь. У него была своя миссия. У нас одна картина в собрании есть Игоря Грабаря. У него была своя миссия. Он должен был создать портреты как раз тех выдающихся личностей, которые отдыхают в Узком. И он создает портрет Вернадского. Кстати, академик Вернадский встретил у нас войну. Он есть воспоминания.
Воспоминания
его.
И есть письма.
Да,
его,
и академик, да? Зелинский, химик известнейший. Это отдельная история.
Ну да, и может быть портрет Вернадского-Ионовский. Он тоже задумывался именно там, в Узком. Да,
да. И кстати, вот для меня еще совершенно, я просто спешу с вами поделиться. Владимир Николаевич Ипатьев, великий наш химик, великий, величайший химик, который, имя которого сейчас занимает свое достойное место, как его называют создатели американского образа жизни, он не имел никакого отношения к Узкому до сего. Хотя я писала, сейчас должна выйти третий том, и там выйдет в послесловии биографическая там статья, посвященная детям моя в том числе. Так вот, буквально, Ипатьев был дружен с Морозовым. Есть письма. То есть это все вот сейчас это все безумно интересно. Елена Фабиановна Гнесина, да, имя, которое не нуждается в представлении, да, безусловно.
Наташа, я хочу сказать, что у нас предстоит много интереснейших встреч и разговоров.
Да,
и каждый человек – это отдельная судьба, отдельная история, и это отдельный повод для гордости.
Конечно.
За то, что такие люди были нашими современниками. Мы жили, в общем, в одной эпохе.
Конечно.
Я напомню, в гостях у нас была сегодня Наталья Ёхина, историк, кандидат исторических наук, заместитель руководителя санатория «Узкое». Ирина Кленская была у микрофона. Всем счастливо, всем удачных дней, и скоро встретимся.